слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дрокахруст, а так само наші сьогоднішні гості – гэта політичний аналітик Артём Шрайбман. Артём, добрий день!
Добрий день!
А так само викладчик Карлова університету у Празі, експерт міжнародної ініціативи ISENS Олександр Морозов. Олександр, здравствуйте.
Добрий день.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта куди приведуть вучення, чому і кого яны навучаць. Вучення «Союзная рашучасць 2022». Як ви думаєте, ось в этот період, 10-20, отбудется година Ч? Отбудется война? Махчима с уделом этих войск, которые вот сейчас учатся, в учении проходят на белорусской территории? Махчима без? Але будет война вот в этот интервал? 10-20. Артём?
Ну, как с динозавром, да, и блондинкой. Либо, либо встречу, либо не встречу. Я склоняюсь к тому, что скорее нет, чем да. Да? То есть, что если надо развернуть, мысль могу развернуть, но если коротко, то у Путина сейчас не то, чтобы есть какие-то однозначно победные, однозначно безрисковые сценарии развития действий, да, сценарии поступков, но полномасштабное вторжение, которое бы означало вовлечение в это белорусской территории, по крайней мере, мне видится одним из очень, даже с его точки зрения, рискованных сценариев, которому есть более безопасные политические и санкционные альтернативы.
Перш чем задать питание Александру, я звернусь с пропановой до наших глядачов, поскольку мы в прямом эфире. Махчима, у них будут некие питания до Артема и до Александра. Александр, ну а до вас у меня мое питание, то же самое, что и до Артема. Пусть миновито в этот интервал, 10-20. Все отбудется година Ч? И чему? Чему так, чему не? Какие войсковые, махчима, меркования, а махчима, политичные?
Я бы считал, что в этом интервале войны не будет. Почему? Потому что мы видим, во-первых, что Владимир Путин анонсировал нам, что он хочет еще написать одно письмо Западу, о чем он сказал на пресс-конференции с Макроном. То есть это означает, что Кремль хочет все-таки продолжить пока линию, так сказать, в кавычках, давления на Запад в рамках вот такого условно-переговорного процесса. Это один момент. Второй момент, почему не будет сейчас, потому что, ну, на мой взгляд, все-таки возможности вот, бряцания оружия, они пока не исчерпаны. Вот, там, какие-то корабли движутся в акваторию Черного моря, из Балтики, из Тихоокеанского флота, да, которые призваны, так сказать, продемонстрировать еще большую решимость. Плюс к тому не закончен как бы раунд в каком-то смысле слова, потому что все-таки проделана некоторая работа была Кремлем для того, чтобы обострить ситуацию. И это значит, что все-таки надо из нее получить, из этого обострения, окончательные результаты, чтобы перейти ко второму раунду. И поэтому надо, чтобы все-таки окончательно зафиксировалась неудача и трехсторонней контактной группы, которая вот вчера, по-моему, заседала у нас второй раз и тоже, так сказать, неудачно, безрезультатно. Так что вот здесь есть еще вот этот момент. Так что, мне кажется, нет.
Сдается, миновито сегодня, эти ближайшие дни, у Берлине отбудется посяджение нормандской четверки на узровне Дараца. Это отбывается после вот этой челночной дипломатии визита Макрона у Москву, Макрона у Киев, Шольца у Киев, ну вот он летит у Москву. Ці махчима, что ситуация во Украине, у Донбассе неяк изменится. Махчима некие пропановы привез Макрон, махчима некие пропановы привез Шольц, махчима некая формула. Макрон на пресс-конференции в Москве казал про Минские погоднения, пригадывалось там, ну, здається, Путиным, формула Штайнмайера. Вы не выключаете, что какой-то, Александр, некий вариант, вот миновито, махчима сегодня, махчима на протягу нескольких дзен, с Украиной некий новая формула з'явится?
Да, это, конечно, очень важный вопрос. Он как-то висит в воздухе, но в чем проблема? Дело в том, что мы видели, конечно, заявление Блинкина, который очень ясно сформулировал и сказал, что мы, конечно, все за поддержку выступаем Минских соглашений и выполнение Минских соглашений, запятая, да, но сегодня это возможно только если Россия согласится с изменением порядка имплементации. Это де-факто со стороны Блинкина такое итоговое обозначение того, что, конечно, имплементация по формуле Штайнмайера невозможна. И поскольку в течение уже длительного периода это констатируется, и надо подчеркнуть, что вообще весь вот этот зимний кризис, в кавычках, зимний, в так называемой вот зимы 2021-2020 года, он вызван, конечно, тем, что в начале 2021 года полностью остановилось какое-либо движение в нормандском формате. Да? Он зашел в тупик, и тут непонятно, кто кого боялся, Путин испугался Киева или его ввели в заблуждение данными разведки о том, что Киев планирует нападение, или наоборот, он ни в каком заблуждении не был, а сознательно совершенно решил пользоваться остановкой Минского формата. Но, тем не менее, это главный вопрос. Мы видим, что Кремль не собирается делать никаких шагов, направленных на то, чтобы что-то изменить, согласиться с чем-то в порядке имплементации. Хотя это, на мой взгляд, и не очень дорого стоило бы для Кремля, потому что создать некую... создать некоторую динамику на этом направлении, которая бы очень сильно помогла бы там Путину и Кремлю в контактах с Европой, это не так и сложно. То есть, понятно, даже можно предлагать дальше варианты, но мы все уже их обдумывали много раз. То есть, каким образом можно сделать незначительный ход для того, чтобы изменить формулу Штайнмайера, для того, чтобы сразу возникла динамика, при которой Кремль мало что теряет, но при этом возникает движение. Нет, этого не будет. А если этого не будет, то это означает, что бесполезные усилия и Олаф, который сейчас приедет в Москву, и усилия, которые начал предпринимать Макрон, поскольку никакого изменения порядка имплементации не будет. Это значит, что будет тупик в Минских договорах дальше.
Артем, зараз у меня до вас питание.
Пока вы его не задали, хотел бы чуть-чуть добавить к скепсису Александра и с украинской стороны тоже. Потому что даже если мы представим, что каким-то образом на переговорах по линии Париж-Москва, Берлин-Москва находится некий креативный метод имплементации Минских соглашений, который бы устроил вот этих больших игроков, очень частая ошибка постсоветской политической аналитики – это недооценка субъектности Украины и, в частности, тех политических проблем, с которыми столкнулась бы любая украинская власть, а уж тем более Зеленский сегодня, если бы он под дулом пистолета, по сути, да, согласился бы на какое-то коренное переформатирование украинского подхода к Минским соглашениям. То есть если бы Зеленский в ответ на давление Парижа, например, да, или Берлина сказал, ладно, мы меняем свою позицию, мы теперь согласны на какой-то другой порядок ходов, мы согласны там, на политическую реформу, на переписывание Конституции, особый статус, что угодно. Да? Вообще, даже если это была абсолютно незначительная уступка на самом деле в реальности, его бы сожрали оппоненты политические, в первую очередь там Порошенко и его как бы лагерь, да, потому что рейтинги уже сегодня сравнялись. И это бы выглядело бы просто таким капитуляцией под давлением. Наверное, самым позорным исходом из возможных. Да, одно дело смягчать свою позицию в результате переговоров, другое дело в результате подтягивания границ российских войск и давления такого унизительного со стороны своих же союзников. Поэтому этот фактор нельзя списывать со счетов. Украина на это тоже, украинские правящие классно, это тоже не готов будет. И поэтому я тоже очень скептично отношусь к перспективам того, что что-то удастся порешать в ситуации, представленного к виску оружия.
Артем, а зараз у мене до вас питання про інший аспект української ситуації. Ну, ось відомі лічби, принаймні, вони огучуються, скажімо, НАТО, 130 тисяч російських солдат на межі з Україною, і, поводле оцінок НАТО, 30 тисяч російців удільничують у вученнях союзної рішучості. Ну, і певна кількість там і білоруських військовців. А що, чи може бути ці лічби є, що сконцентрувала Україна на межі з Білоруссю і на межі, ну, скажімо так, з Донбасом чи з Росією на півночі?
Я не видел официальных данных об этом. Эксперты, которые плотно следят, военные эксперты, каковым я не являюсь, но которые плотно следят за вот соотношением сил в регионе, говорят, что Украина может выставить на востоке и держит постоянно в готовности, да, примерно столько же, около 100 тысяч, а может быть чуть больше своих солдат. Да. Понятное дело, что обороняющимся войскам нужно меньше, чем нападающим при, собственно, таком... полевом столкновении, да, но при этом важно понимать просто колоссальное различие в системах просто ракетных ударов и авиации. Здесь Россия доминирует многократно, да, по количеству самолетов, по качеству вооружений, по способности подавлять систему ПВО. И поэтому любое количество солдат, которое бы не аккумулировало Украина и военной техники, честно говоря, не может, вот знаете, механически сравниваться с тем, что есть у России с другой стороны. Это не Курская битва, да, это не Сталинградская битва, это не фронт на фронт. Это сначала там несколько дней или недель артподготовки и авиационных налетов и ракетных ударов издалека, которые просто обезоруживают противника, и потом уже на последней какой-то стадии к этому приступит пехота или какие-то механизированные российские части в случае, если будет вторжение. И поэтому что к тому моменту останется от украинской группировки на востоке и на севере, вот что важно как бы, оценивать. А это оценить так априори, мне кажется, даже военный эксперт бы не смог.
Олександр, зараз у мене до вас питання такое, як сказав, політико-психологічне. Ну, ось і ви, і Артем сказали, що от 10-20-го хоче нечим. Але, ну, є така якби, психологічна річ. Ну, от нагнали войск, поставили. З далекого сходу перегнали Лесніпову округу, там всю округу. І нічим якби ні, от це не скончилося. В этом смысле в России и не только там и некие работяга в Челябинску, але и некие генералы, некие, так мовить, олигархи, диадохи кремлевские скажут, а что? Вот замахнулись, ничего не домоглись и разошлись, и все, так как бы царь отремливается как бы не настоящий.
Ну, тут есть две, конечно, две стороны. Одна сторона заключена в том, что, мне кажется, значительная часть российской политической верхушки, она смотрит на ситуацию примерно так же, то есть признавая логику, из которой действует Владимир Путин. И эта логика, ну, примерно как ее изложил американский военный аналитик Робин Ло, она сводится к следующему, что если сейчас не вести вот в данный момент решительной радикальной борьбы за нейтралитет Украины, в кавычках нейтралитет, за ее, так сказать, за то, чтобы отогнать Запад от Украины, то через 5 лет это будет стоить дороже, а через 20 лет это будет почти невозможно уже. И поэтому главный этот аргумент сводится к тому, что нужно добиться нейтралитета Украины сейчас. Вот, ну, сейчас это вот в горизонте там, года, двух, то есть вот в данный исторический момент. Потому что дальше это будет дороже и дороже стоить Кремлю. Вот так они считают. В этом смысле слова они одобряют угрожающие действия. Ну, никто не знает, к чему это приведет такое давление. Я сейчас со стороны Кремля смотрю и его людей. Конечно, и они тоже не знают, насколько эффективным окажется та форма давления, которую Путин выбрал. Но они считают, что это правильно, потому что Украина стремительно уходит. Администрация Зеленского, как мы знаем, в Кремле оценивается как чрезвычайно опасная, которая семимильными шагами просто, так сказать, движется на Запад, в отличие даже от предыдущей администрации Порошенко, которая тоже, конечно, имела тот же самый вектор. Вот это первый момент. Здесь есть некоторая, как я думаю, солидарность. Это первый момент. Второй момент. Да, мы видим, что нет солидарности по поводу войны, но это другая история. Дело в том, что Путин войну еще не объявлял. Он пока только объявляет давление, дальнейшее давление и конфликт с Западом. Кроме всего прочего, ну, хорошо видно, что в Кремле и вокруг очень много людей, которые неимоверно рады тому, что это обострение привело к обновлению отношений с Китаем. У нас в российской политике довольно сильное прокитайское лобби. Оно было и раньше, оно есть. И оно сейчас, конечно, очень как бы рады. Читая в американских газетах заголовки «Россия и Китай строят альянс автократии», эти люди радуются, потому что они видят результаты вот этой новых отношений с Китаем. Мы с Китаем теперь поднадали. Теперь мы пересмотрим, так сказать, да, вместе с Китаем мы, конечно, можем пересмотреть глобальные условия всей игры. Вот так они думают. В этом смысле слова они поддерживают эту всю путинскую канонаду, которую он устроил. Ну, при этом, да, вторая сторона заключена в том, что в России, безусловно, есть антивоенная среда. Мы видим заявления как бы интеллектуальных каких-то групп о том, что нет войны, не надо войны. Это, безусловно, есть. Но я думаю, что значительная, еще раз подчеркну, значительная часть российского политического класса, она как бы поддерживает на, так сказать, глубине вот путинскую идею обострения.
У меня до вас подобное ж питание. Ну, зараз многие поравновывают с карибским кризисом, теперешний кризис, и многие так само пригадывают, что врешті-решт далеким рехом того, як, чем скончился этот кризис, стал 64-й год отставка Хрущева. Когда Хрущеву товарищи с Политбюро сказали, ну, Никита Сергеевич, вы тогда, мягко кажучи, трапили в дурацкое становище. И вот этот механизм, он, в принципе, давлеет и над Путиным. Так поднять ставки и что, и ничего? Я вот прочитал у аналитика Арсения Сивицкого, ну, я гипотезы, может, чу какие-то версии, что 14-16 будет принятая пропанова КПРФ признать незалежность ЛНР и ДНР. Вот на фоне всех этих учений, в фоне бразгания зброи, вось Россия признает, и тогда как бы она может ввести войски официально на просьбу этих признанных ей незалежными державам, тогда уже как бы Украине что-то робить, ну, тогда ситуация робится фактически амаль крымской, ну, скажем так, абхазской. Как вы оцениваете имоверность все-таки какого-то жеста, хода, атаки, все вот такой политичной атаки? Да, вот мы в разгар учения с Беларусью признаем ЛНР, ДНР.
Вы знаете, если бы Путин так сделал, я думаю, признал бы ДНР, ЛНР, и, соответственно, это было бы прологом к введению туда официального российского контингента по запросу уже независимых государств, да, признанных государств. Это могло бы на самом деле быть хорошей новостью для региональной стабильности, потому что это означает, что Путин, скорее всего, как мы и вы абсолютно трезво и здраво рассуждали, я с этой логикой согласен, ищет, чтобы предложить своей домашней публике, в первую очередь военной, в качестве трофея, который он из этой эскалации принес, да, чтобы не отступать с пустыми руками. Потому что это абсолютно серьезная, важнейшая проблема о том, как российской власти сегодня выйти из этой эскалации, в которую она сама себя загнала, так, чтобы это не выглядело для нее тотальным поражением. Да? И если мы берем за гипотезу то, что цель всегда была блефовать, а не воевать. Так вот, если мы находимся в этой парадигме, то то, что Путин это сделает, может означать только то, что, ну, мне кажется, это самое будет логичное объяснение, что вот хорошо, мы не смогли убедить вас, но мы хотя бы заберем это. Вряд ли это будет прологом к какой-то наступательной операции со стороны Украины, понятное дело. Скорее, это будет поводом для каких-то не самых убийственных, но санкций против России. Это будет наверняка поводом для какого-то еще укрепления присутствия НАТО в регионе и так далее. Но по большому счету это может стать таким парадоксальным образом фактором разрядки. Потому что тогда Путин сможет хотя бы как-то презентовать это в качестве достижения. Потому что если он этого не делает, если там инсайды Арсения не оправдаются, если окажется, что ДНР, ЛНР посчитают недостаточным призом, а все-таки важно то, о чем говорит Александр, то, о чем говорят многие американские аналитики, что цель не в Донбассе, а цель шире – это Украина, это прекратить или развернуть ее дрейф, да, в ту сторону раз и навсегда, не оставлять это какому-то потенциальному преемнику, эту проблему украинскую, экзистенциальную для российского руководства. Вот если цель такова, то, боюсь, это плохо. Да? Это плохой сценарий, тогда ДНР, ЛНР вряд ли будет чем-то либо последним, либо вообще случится. В таком случае нам стоит там, в течение февраля ожидать полномасштабной войны, потому что никакая ограниченная операция не приблизит Путина к решению этой задачи, а скорее наоборот. Любая маленькая ограниченная операция на Донбассе, будь то военная или вот такая вот крымская, она скорее приведет ко всему обратному. Интеграция Украины и НАТО пойдет еще быстрее, санкции все равно будут какие-то, военное присутствие в Европе будет наращиваться и так далее. Поэтому для Путина это вообще ни разу... Это может быть политическим решением сейчас, но это ни разу не решает все те озабоченности, которые он публично провозгласил как причину этого обострения. Потому что мы не можем терпеть НАТО так близко, мы не можем терпеть НАТО так глубоко в Украине. И тут вопрос, да, мы не можем предугадать, что было изначально задачей, насколько он этим удовлетворится. Мне какой-то умеренный оптимизм внушает то, что все те издержки, которые Александр перечислил, многие другие эксперты, я сам тоже с удовольствием как бы могу их изложить в том смысле, что они мне кажутся убедительными, да, все издержки от отступления, связанные с тем, что он теряет репутацию, в том, что второй раз такой блеф не удастся, уже никто его не будет слушать и так далее. Но при этом всем на другой чаше весов это все-таки не игрушки, это попытка оккупировать крупнейшую европейскую страну. Ну, то есть это у России не факт, что есть достаточное число подготовленных и мотивированных войск, которые будут готовы создавать оккупационный режим на территориях, которые, ну, по-моему, больше Афганистана, где у России, у Советского Союза ничего не получилось, да. И вот это нетривиальная задача. Это ведь не то, что мы сейчас одним марш-броском, блицкригом завершим это. Мы в 21 веке находимся. Ну, в России внутри могут начаться такие из-за этого политические проблемы. Я абстрагируюсь от риска военной неудачи, риска санкций, всего остального. Просто чисто с точки зрения угрозы устойчивости самому режиму. Да, вот есть риски от деэскалации, позорного или в разной степени позорного отступления. Но ведь риски от того, что в российских городах появятся тысячи матерей, у которых погибли дети на очевидно агрессивной войне, они могут быть еще более серьезными. Это тоже не шутка. Да? Не факт, что путинский режим, каким бы он грозным ни казался, сможет такой вызов пережить, если, по сути, ну, для Советского Союза это стало одним из факторов заката, который в данном случае тоже будет совмещен с западными санкциями, я думаю, довольно брутальными.
Алекс у нас на сайте задал питание вам обоим, ну, вы уже участково, Артем, на это отказали, вот у Александру у меня питание. Не в этом интервале, Шерей, непозбежный конфликт?
Я бы вот так вот ответил на этот вопрос. Мы сейчас сосредоточены на войне. Это не без оснований, потому что, так сказать, действительно идет такая демонстрация, так сказать, военных возможностей. Но все же надо исходить из того, что я считаю, что стратегия Путина направлена на то, чтобы добиться или дождаться такой дестабилизации в Украине или такой ситуации в регионе, при которой сама украинская элита не сегодня, пусть завтра, сама скажет, ее, половина ее скажет, знаете, все-таки финляндизация лучше, чем то, что мы имеем. Путин вот жмет эту Украину, чтобы она как бы встала сама на позицию нейтралитета. Потому что вот это и будет с точки зрения Кремля долгосрочным решением той проблемы, которую он занят в отношении Украины. И это вот надо видеть. И, конечно, нога может сорваться с тормоза и у Путина тоже, и даже не у Путина, а у конкретного, так сказать, как это было, например, в истории со сбитым Боингом, у конкретных каких-то руководителей военных подразделений, и тогда будет война. Это, исключать этого нельзя. И нельзя исключать этого в горизонте этого года. Но все-таки целью является Кремля вовсе не война. И я совершенно согласен с Артемом, ни в коем случае не оккупация Украины, а, и как сейчас мне представляется, даже уже не удар по инфраструктуре демонстративный. Все-таки я считаю, что Кремль будет добиваться. Вот неважно, там, не знаю, давайте сместим Зеленского, давайте после Зеленского будем дальше давить на следующего президента. Давайте будем разными способами, показывая как бы экономическую несостоятельность Украины в течение ближайших двух лет, да, там, загоним их в кризис, в газовый кризис, в тяжелую торговую войну. И все-таки доведем, значит, украинское самосознание до такого состояния. Я сейчас не говорю о том, что Украина должна капитулировать, украинская элита, или что она должна там отказаться от своего вектора. Нет, на Запад, безусловно, с соглашением об ассоциации с ЕС, с перспективой вступления в Евросоюз и даже сохраняя, значит, там, ну, вот все это сохраняя полностью, только добиться одного момента. Вот, так сказать, измените в Конституции ориентацию на вступление в НАТО, и все. Вот.
Такое практичное питание, все ж ближе до Беларуси, а то мы больше говорим про Украину. 20 лютого почнутся выводить эти войски, каких там ти то 13 тысяч, ти то 30 тысяч по оценках НАТО. Песков сказал, да, мы будем выводить. А ти будут выводить? Ти правда? Я думаю, вот из социальных сеток некоторые российские солдаты, яких там с далекого усходу перекидывали, там писали, да нам кажут, может на полгода, может на 9 месяцев, как жизнь складется. Может, это, конечно, спецоперация. Солдаты говорят то, что им говорят замполиты, а замполиты говорят то, что им загадано. Вот, тем не меньше. Вот Песков говорит то, солдаты в социальных сетках то, выведут войска. Вот зараз 20-го конкретно.
Зависит от того, что Путин получит на переговорах за эти 10 дней. Я, кстати, не исключаю сценарий, когда моргнет кто-то из европейских стран. То есть ведь Путину не обязательно получить от всего НАТО какие-то гарантии по поводу Украины. Он может получить такой гарантии, например, от Франции, что Франция скажет, мы не проголосуем за вступление Украины в НАТО, скажет это вслух, официально, даст, выдаст такую декларацию. И, может быть, этого Путину будет достаточно, чтобы сказать, ладно, 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 успокоили, ну... И тогда отходим. И тогда можно, если это произойдет за ближайшие там, 10 дней, то можно представить себе отвод войск в срок. Вообще логичнее было бы в сегодняшней логике Кремля, наверное, чуть подержать подольше, чтобы использовать это как еще дополнительный фактор давления. Ведь что Кремль пытается донести все последние недели? Что мы реально готовимся к войне. То есть вот, мы подвозим все, что надо. Логистические подразделения, инженерные, понтонные там, переправы, десантников с Востока. Мы половину своих батальонно-тактических групп привезли к границам. То есть Кремль пытается донести мысль, что это серьезно, и поэтому лучше вы задумайтесь. Да? А если Кремль оставляет войска в Беларуси после 20 числа наперекор своим обещаниям, то это будет еще одним очень серьезным маячком, что агрессия не за горами. Намного больше аналитиков начнут на Западе писать, что все-все-все, алярм, катастрофа, Кремль оставил войска, нарушил обещания, сейчас начнется война. И вот такая сама по себе атмосфера и нужна Москве, чтобы какой-то из западных политиков, там, лидеров стран моргнул первым. И в этом смысле могут несколько дней еще и поддержать. Но, конечно, бесконечно это невозможно там, их держать в таком качестве. Я думаю, что, учитывая, что и Путин заявил, что войска, по-моему, он заявил об этом, да, что войска выйдут на встречу с Макроном, по крайней мере, такие сообщения были. И ну, Лукашенко многократно говорил, что речь только идет об учениях, а никакой оккупации я не допущу. По прошествии какого-то времени после 20 февраля станет очень сложно эту тему игнорировать даже самим вот, Путину и Лукашенко. Поэтому думаю, что диапазон максимум может быть неделя после этого. Вот. Может быть, просто медленно будут выходить эти войска, скажут, что погода плохая, еще надо немножко побыть. Но в остальном, поскольку я сторонник того, что скорее войны не будет, такой полномасштабной с участием северной границы Украины, то большого смысла военного в этом.
Александр, и до вас тоже питание, те выйдуть. І насамреч я просив би вас прокоментувати виказування, яке зробив Сергій Шойгу, коли перед вученнями прилітав у Мінськ, зустрікався з Лукашенком, і він тоді сказав, що ми з Білоруссю на 22-й год запланували більш за 20 вученнів. 20 вученнів на год – це приблизно 2 вученні на місяць. И все ж таки питание, вот за союзной рашучестью 22 ці выведуть, а с другого боку, ці сотреться межа, грань помеж вученнями и невученнями. Ну, коли по 2 вучення в месяц, то фактично это отремливается просто ротация. Максимум, те же самые войски, ну, то есть та же колькость войсков де-факто стане у Беларуси за кошт вот этих частных учений. Так, тяне?
Да, совершенно тут я согласен полностью. Конечно, ситуация с Белоруссией изменилась радикально. И, так сказать, вот этот вот военный балкон над Украиной со стороны Беларуси, так сказать, теперь навис надолго. Если его не было даже в условиях первого года политического кризиса в Беларуси и борьбы Лукашенко за власть, то теперь он есть. И так оно и есть буквально, как вы, Юрий, говорите. То есть предполагается ротация и военное сотрудничество такой интенсивности между Москвой и Минском теперь, что даже большинство этих старых вопросов отпадает. Вот, скажем, там, будет ли военная база российская? Да, в общем-то говоря, при такой интенсивности ротации не обязательно, чтобы стояла общевойсковая база. Потому что если белорусские военные теперь как бы будут в Сирии вместе с российскими военными там на базе, вот уже новый этап сотрудничества. И это не единственная база, да, военная, на которой белорусские и российские военные не обязательно на территории Беларуси могут интенсивно развивать, значит, новые отношения. И то же самое касается этих многочисленных военных учений, которые Шойгу объявил, так оно и есть. Это непрерывная ротация. И каждое сообщение, оно будет вызывать дальше вот то, о чем сказал совершенно правильно Артем, потому что мы же понимаем, что различного рода военные такие маневры и передвижение войск, да, они, в общем, рассчитаны на медиаэффект. И они этого медиаэффекта достигают. Во всех странах на первых полосах будут как бы сообщения об этом. Будет поддерживаться атмосфера, о которой, правильно сказал Артем, что военные аналитики не смогут не реагировать. Мы об этом много раз и прежде говорили, понимаете? Дело в том, что мы, как гражданские, можем смотреть на ситуацию приблизительно. Будет, не будет. Но если вы военный аналитик, если вы, так сказать, аналитик любого Совета Безопасности любой страны, вы не можете исходить из того, что, знаете, говорят, что не будет. Вы должны готовиться к сценарию войны даже в том случае, если это 5% вероятности. А это все продолжает наматывать на колеса ожидание самой войны. И неизбежно мы увидим, как бы, если вот эта ситуация с Белоруссией будет сохраняться дальше, то она будет уже очевидна. Это будет, это военное сотрудничество расширяться какими-то очень быстрыми темпами в этом году. Это же, конечно, вызовет реакцию Польши, стран Балтии, заново, да, неизбежно. Поставит вопрос вообще обо всем восточном фланге НАТО опять заново, потому что, понятно почему. И избиратели в этих странах будут читать в своих медиа, разумеется, постоянно сообщения о какой-то военной активности на территории Беларуси, вот совместной, российской, значит, путинско-лукашенковской. И я бы сказал даже, что здесь не обязательно нападение на Украину с белорусской территории, а достаточно, например, дальше там втащить какие-то ракетные комплексы на территорию Беларуси. Да, в тренировочном плане, не постоянно, не обязательно их дислоцировать постоянно, а достаточно как бы их занести поближе к Литве, например, да, так что они начнут нависать в нарушение договоров каких-то над странами Северной Европы, да. Или, вот мы сейчас читаем, что, Сувалки, да, значит, опять по 15-му разу начинают про это писать. И будут писать теперь. Почему? Потому что при определенной интенсивности военного сотрудничества все начнут волноваться. Тем более, что вот эта вот бронированная витрина Калининграда, как это в России любят говорить, что у нас Калининград должен быть бронированной витриной. Так вот он там бронируется, эта витрина, вызывая в ответ, как все видят, да, активность шведов, скажем, с Готландом. Вот там какие-то шведские учения на Готланде. Вот шведы, значит, стараются повысить свою безопасность и безопасность, значит, соответственно, мореходства в Балтийском море. Вот это все, оно является проекцией этого нынешнего этапа военно-технического сотрудничества между Россией и Беларусью. Ну да, конечно, следствием этого, если отвечать на вопрос, через там 6, 8, 12 или 24 месяца, да, может быть война в регионе, конечно.
Артем, я бы здесь только добавил еще один маленький тезис, что одним из вариантов может стать увести из Беларуси все войска, потому что все-таки они из Дальнего Востока, у них места базирования в другом месте. Они не смогут долго находиться на там советских старых полигонах или еще где-то. Но оставить значительную часть военного оборудования и техники, потому что привезти с самолетами войска – это не проблема. Это один-два дня занимает при необходимости. А вот гнать опять через всю Россию эшелонами технику, вот это может быть сложно. Но какие-то вооружения могут оставить вот именно для того, чтобы этот балкон продолжал свою такую роль дамоклового меча нести.
Артем, я хочу пригадать, что, сдается, в 21-м году, в конце 20-го года, была вельми подобная ситуация. Или вы памятаете, Лукашенко полетел в Сочи по звычце, и там сказал, вот мы проводим учение с Россией, и теперь будем не каждый месяц в учении проводить. И цікаво, что вот эта ситуация, и она была так довольно синхронизованная с тогочасной концентрацией российских войск на мяжи с Украиной. И вот было сказано, каждый месяц проводим учение. Раз провели, два провели, а потом и потом войски отвели от Украины, и вот эта практика, что месячных учений, она как-то вот стишилась. У Вересни провели запланованный заход 21, але вот такой, видите, пригожей картинки, что у нас будет фактически каждый месяц. Зараз хучей отбудется так, умовно кажучи, вырешится кризис, и эти 20 учений взведутся до двух, да. Ти это будет заправды, вот так, как Шойгу сказал, и фактично это будет реализация плана, ну, я не ведаю, как его назвать, штаба, ти Федора Лукьянова, российского политолога, который еще минулым летом сказал, что нам надо поставить базу в Беларуси, нам треба сталая присутность военная, а там уже нам все равно. Лукашенко, Тихановская, Бабары. Головное, войсковое. Так вот, на ваш погляд, ти стане вот это учение прологом до сталого тиротационного, до сталой тиротационной присутности российской.
Ну, здесь, мне кажется, дьявол как раз-таки в деталях, что в этом вопросе политического контроля за Белоруссию, такой, который бы пережил Лукашенко, да, вот для решения этой задачи, то есть по плану Лукьянова, нужна не ротационное присутствие, а постоянное. То есть в каком-то виде оно должно быть институциализировано. Будь то договор о том, что эти учения проходят в ближайшие 20 лет по 20 раз в год. Да? Вот таких договоров не бывает. И любая военная доктрина на эту тему – это тоже довольно рекомендательный документ. Поэтому военная база такие вопросы решает, конечно, проще. Ее вывести сложнее, чем сказать, что «ну, спасибо, господа россияне, учения закончились, отправляйтесь назад». И это, можно сказать, там, второй президент Беларуси, допустим. И как бы все говорят, что ну, не сможет, не позволит ему такая ситуация. Ну, такая в момент довольно уязвимый. И все еще сказал. И выехали, как миленькие, да, войска ОДКБ. И, в принципе, не надо недооценивать способность суверена в распоряжаться, там, я не знаю, своей территорией, потому что когда суверен говорит, выводите своевременно введенные войска, для второй стороны развилка становится либо радикального повышения ставок, сказать, нет, мы не выведем наперекор тебе, да, легитимному президенту, оставим войска, это называется оккупацией, либо все-таки послушаться. Он не оставляет компромиссных вариантов, если он вслух заявляет, что вам пора выходить. И таким, я думаю, и Лукашенко может воспользоваться в будущем, и любой другой. И я к чему это все говорю? Что такая форма присутствия через постоянные учения, она хороша для создание угроз соседям без лишнего напряжения, наверное, там, я не знаю, международного общественного мнения с точки зрения того, что Беларусь оккупирована. Но она не хороша для решения политической задачи контроля за Минском. И поэтому вряд ли это будет увязано. Я не думаю, что сейчас вообще вот это вот все бряцание оружием в Беларуси имеет двустороннее белорусско-российское серьезное измерение. Это все-таки про игру Путина с большими игроками, с Западом, США, про создание новых угроз Украине. И я вполне допускаю, что ваша логика о том, что в прошлый раз это совпало, да, в Сочи, и сейчас, это такое желание Лукашенко дать Путину максимальную такую свободу маневра, да, сказать, вот мы проведем много учений, 20 учений, 100 учений. А теперь ты, Владимир Владимирович, решай, надо ли тебе это будет исходя из геополитической ситуации или не надо это тебе будет. Но я как бы свою часть сделал, я тебя пригласил, насколько нужно. То есть это добрые услуги, которые Лукашенко сейчас продолжает пытаться оказывать регулярно для того, чтобы обеспечить себе экономическую и политическую поддержку. Собственно, и эти учения формально инициировал Лукашенко в интервью Киселеву. Он первый раз об этом объявил в конце ноября, начале декабря. Там их публиковались заметки, что это я приглашаю российские войска потренироваться у меня тут, потому что Украина становится угрозой. И сейчас то же самое он говорит Шойгу, что это мы вас пригласили. То есть вот Лукашенко играет эту роль, да, и поэтому будут ли на самом деле эти учения настолько многократно в таком масштабе или не будет, зависит не от Лукашенко, это зависит от решения Путина. Лукашенко сигнализирует, что он к такому исходу готов. В крайнем случае 20 учений, не обязательно потом говорить, что это я соврал. Можно сказать, что наши учения – это вот проверка боеготовности 10 рот, я не знаю, российских и одной роты белорусских.
И раздумали, расклад изменился. Ну, житё меняется.
Или так, или просто понижение их масштаба. Ведь учениями можно назвать все что угодно. Совместная стрельба в Брянской области.
Это штабные уже учения могут.
Да, штабные, виртуальные и так далее. Игры всякие.
Добре, дякую великий Артем, дякую великий Олександр. А за тим, як події будуть розгортуватися, насамреч, як будуть розгортуватися ті ж вчені, союзна рішучість, наші глядачі можуть весь час сочити на YouTube-каналі «Свобода премії». Дякую великий.
Дякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
На вайне з COVID-19. Падкаст доктара Владзіміра Мартава.
Глава 13. Сортировка. Продолжение. Сортировка – это не только и не столько про отбор тяжелых пациентов. Это в том числе отбор безнадежных, это организация палаты или палат умирающих. Старики, инвалиды. Однажды к нам завезли целый дом престарелых, где вспыхнула коронавирусная инфекция. Им не отказывали в помощи, им давали кислород, но в реанимацию, как правило, не забирали. И НВЛ не переводили. Было понимание, что мы им серьезно помочь не можем. Кто-то из них выживал самостоятельно. Очень плохой прогноз ждал тех, кто был дезориентирован и в ажитации, все эти старческие деменции и делирии. Седация на фоне гипоксии сама по себе опасна. Без седации пациенты в делирии были непослушны, срывали кислород. Фиксация же этих пациентов еще более усугубляла ситуацию. Нужно было постоянное наблюдение, нужен был специальный персонал. После того, как нас всерьез накрыло короной, когда все койки оказались заполнены, что обычные, что реанимационные, ничего этого обеспечить было невозможно.
З вами журналістка «Свабоды» Ганна Соус, і ви слухаеце 6-й эпізод падкаста «Доктара Мартава». Некалькі словаў пра статыстыку коронавірусу ў Беларусі, якая мае шмат анамалій. Міністэрства аховы здароўя кожны дзень падае прыблізна адну і тую ж статыстыку пра колькасць хворых і памерлых. У траўні 2000-га гэта 9 сотняў новых выпадкаў COVID-19 і смерці 4-5 чалавек. Роскід значэння ў гэтай статыстыцы самы малы ў свеце. У Беларусі даволі нізкая колькасць прызнаных смерцяў ад COVID-19, нягледзячы на адсутнасць жорсткага карантыну. Прытым смяротнасць сярод медыкаў надзвычай высокая.
Аднойчы на вебінары медыкаў паказвалі статыстыку, з якой вынікала, што толькі ад COVID-19 у Менску памерла больш, чым прызналі па ўсёй краіне, але міністэрства заявіла, што гэтыя лічбы няправільна інтэрпрэтавалі. А дактары ў Віцебску і па ўсёй Беларусі ведалі рэальную статыстыку смяротнасці ў сваіх медустановах.
Иногда ИВЛ использовали в качестве паллиативной помощи, в том случае, когда пациент страдал от гипоксии, начинал метаться. Если же он гипоксию переносил тихо, его отпускали. Помню одного деда, низкая сатурация, 80%, вялый, но других признаков гипоксии не было. Забрали к себе в реанимацию, сатурация совсем низкая, лежал на животе, как просили. Но принесли ужин, он сел, сатурация свалилась до 63, это был совсем плохой прогностический признак. Мы ему не препятствовали, он сел поужинать, достал свой хатуль. Оттуда бутылочку с полезной жидкостью, какой-то настойкой, аромат распространился по всему отделению. Выпил, поел, потом лег спать и спокойно умер во сне. Такой смерти многие бы тогда позавидовали. Страшно было обнаружить своего дядю, очень близкого мне человека, в палате умирающих. И ничего сделать, ничего изменить было нельзя. Так и похоронили в закрытом гробу. На похороны собрались совсем немного родственников. Удивительно, никто из родственников не сказал мне, что я зря выступал в СМИ, что я говорил ерунду. Люди нуждались в информации, а ее не было. Родственники, близкие, знакомые заболевали, умирали. А в официальном информационном пространстве творилось черт знает что. Государеву люди говорили, когда человек не находит достоверной информации, он, как кот, ищет ее на помойках. Или вот, хорошо, когда человека разит перегаром. Или вот, готовьте дырочку для ордена для победы над инфекцией. Это уже совсем из разряда. Как же он работал в очистке?
А вот як тагачасная намесница министра аховы здоровья Алена Богдан вясной 2020 года тлумачила позицию уладов, что до информования людей про ситуацию с коронавирусом в Украине.
Министерство здравоохранения выбрало для себя тактику не ежедневного информирования о ситуации в СМИ. Это связано с тем, что мы находимся в нашем первом режиме работы, ничего экстраординарного в стране не происходит. Я не буду говорить цифры, я вам еще раз говорю. По одной простой причине. Я полностью поддерживаю заявление Комитета по биоэтике. Уважаемые коллеги, что даст цифра, если я скажу один? Вот что, кому эта информация, что даст? Скажите, пожалуйста. То, что мы знаем, что медицинские работники находятся в группе риска, мы это знаем с первого дня. И вот вы написали, что умер фельдшер скорой помощи в Борисове. Скажите, пожалуйста, он когда поступал, он ставил тут бай в тот орган или то лицо, которому может быть распространена информация о его здоровье?
Глава 14. Вынужденная общественная деятельность. 19 апреля в нашем профессиональном телеграм-канале возникло обсуждение подготовки других областей республики к приходу пандемии. И выяснилось, что и там борьба с паникой превалировала над нормальной подготовкой. Рулила команду и менеджеров, чего изволите. Могилев явным образом намеревался повторить судьбу Витебска, то есть Бергама. Самая большая проблема, как и в Витебске, была защита медперсонала. После того обсуждения ситуации с коллегами я долго не мог успокоиться. Действительно, почему у нас такой бардак? Почему мы хотим опять наступать на старые грабли? Почему медицинское начальство не включает мозги? Ведь многое уже известно, есть ресурсы, есть возможности. Так я вышел в публичное пространство. Сначала 21 апреля вышла моя беседа с журналисткой проекта «Имена» Ларисой Малаховой, которая была перепечатана на портале «Тутбай». А вскоре в паблик были выведены мои мысли из совершенно неизвестного до того моего живого журнала. А мыслей было много. 23 апреля «Тутбай» опубликовал беседу с моим коллегой Ростиславом Савицким с очень характерным названием «Сортировка тяжелых – самое страшное». Так была прорвана информационная блокада вокруг коронавирусной эпидемии в Беларуси. Главный врач БСМП Лазарь вызвал меня к себе. Он очень уважительно ко мне относился, но с удивлением спрашивал: «Владимир Ильич, что с вами случилось? Вы словно с цепи сорвались». А что мне было объяснять? Переложить мысли с общечеловеческого языка на управленческий было сложно. Вскоре вышла беседа с журналисткой «Тутбай» Татьяной Матвеевой. В субботу 25 апреля было опубликовано 27 апреля. Ей удалось получить разрешение у нового начальника облздрава Михаила Вишневецкого на посещение БСМП. А я завел фотокорреспондента Олеся Пелецкого в красную зону, из чего вышла прекрасная фотосессия, которая по сейчас украшает посты про коронавирус в Республике Беларусь.
Я попросила фотокорреспондента Олеся Пілецкага згадаць той знакаміты рэпартаж з чырвонай зоны і сустрэчу з доктарам Мартавым.
Костюм ПЧК, противочумный костюм, был один. Это самое первое, что меня удивило вообще, если разговаривать про тот репортаж. Было принято мной решение, что я попаду в грязную зону один со всеми вытекающими последствиями, со всей опасностью. Первое, что удивило внутри, это предшлюзовая зона. Предшлюзовая зона – это то место, где медики, медперсоналы переодеваются и готовятся попасть внутрь. Там есть небольшая комната, на фотографиях это есть, где посреди комнаты стоит обеззараживающая ультрафиолетовая лампа. Вокруг этой лампы на вешалках висят те самые костюмы. То есть, казалось бы, одноразовые костюмы, которые после каждого применения должны уничтожаться. Они находились в большом количестве, обвешаны комнатой, и они обеззараживались при помощи ультрафиолета. Второе, что удивило, это сам шлюз. Сложно себе представить, то есть я вообще представлял, что шлюз – это что-то вроде из фантастики, предшлюзовая зона, шлюз, что-то какие-то двери. Нет, это целлофановая пленка натянутая, за которой находились обычные двери, то есть шлюз воплощал в себя обвешанную целлофаном комнату. Меня переодели, одели костюм, я упаковал полностью технику в целлофан, насколько это можно было, то есть свободного места на теле не оставалось. Я уподобился тем же медикам, как они были одеты. И, собственно, все это время я провел в грязной зоне, в реанимации. Грязная зона изначально была несколько отделений больницы, вплоть до роддома были переквалифицированы вот в грязную зону. Ну, то есть тут медики, наверное, больше расскажут. Но смысл в том, что меня провели по этажам, не по всем, там по пару этажей, провели, показали палаты, показали операционную. Моя экскурсия закончилась самой реанимацией, то есть где ребята и работали. То есть, ну, на самом деле я был повергнут в шок, потому что это потрясающие люди, это, с одной стороны, обычные люди, с другой стороны, потрясающие просто люди. То, что я видел, то, что, как они относятся к находящимся на госпитализации.
А вот як той репортаж згадывает доктор Мартов.
Беседы с медперсоналом, с пациентами, коллегами. Получился очень хороший проект. Но начальство красоты этого проекта не оценило. В результате 30 апреля моего главного врача Лазаря сняли с работы. Возник новый сюжет. За что сняли моего главного врача? К этому времени люди уже задавали такие вопросы в открытую. Лазарь тогда очень просил не вступаться за него и не приплетать никакой политики. Спокойный, порядочный человек. А зуб на него точили давно, и тут наконец сошлось.
Фотокорреспондент Олесь Пілецкі провел 2 тыдні на карантині после наведывания червоной зоны.
Этот репортаж просто прорвал информационную блокаду, потому что ни в СМИ, нигде не освещалась эта тема, то есть все цифры замалчивались, оригинальные цифры замалчивались. Репортаж на самом деле вышел на первых страницах информационного портала «Тутбай». Насколько я знаю, он имел ошеломительный резонанс. И с того момента самое страшное было, когда я это просто... Гигантское чувство вины, что после этого репортажа, который я сделал, людей просто начали снимать с должностей. И, естественно, до меня доходило, что дело Владимира Мартова – это просто вопрос времени, что, собственно, мы впоследствии увидели.
Весной 2021 года с доктором Мартовым не протягнули контракт. А мы вертаемся у вясну 2020 году. Владимир Мартов рассказывает про эффективные и неэффективные леки, якими лечили коронавирусную инфекцию.
Глава 15. Китайская химия. Отдельный вопрос – это китайская химия, гидроксихлорохин и алувия. Китайская, потому что из Китая тогда пришел авиарейс с полным бортом гидроксихлорохина. Препарат без регистрации Республики Беларусь, в упаковке на китайском языке, где понятна только цифра 200. С инструкцией только на китайском. Это нарушало все правила использования лекарственных средств. Но тогда этим пренебрегли. Как бы сейчас сказали, иногда не до законов. Было очевидно, что для коронавирусной инфекции этиотропного лечения нет. когда как при гриппе, так и лечение есть. То же самое азельтамивир. Но у некоторых коллег и у медицинского начальства было огромное желание взять инфекцию под контроль. Оттого гидроксилхлорохин и алувия. При том, что препараты не безразличны. И без того страдающим пациентам без аппетита, с тошнотой, анорексией, сверху назначают еще эти гадости, я был против. Но министерство уже проснулось и начало издавать циркуляры один за одним. 24 апреля вышел первый приказ Министерства здравоохранения, посвященный диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Постановление 488. 5 июня он был обновлен, это постановление 615. Потом пошли министерские комиссии. Ничего исправить и улучшить они не могли, но шороха наводили много, тешили свое самолюбие и повышали свою значимость. А что можно было улучшить? Других врачей, другого медперсонала взять было неоткуда. Да, низкая общетеоретическая подготовка. Плохо написанный приказ по лечению коронавирусной инфекции допускал различные трактовки. Диагноз пневмонии или даже двусторонняя полисегментарная пневмония и не назначать антибиотики? Комиссии высказывали недовольство, ругань, препирательство. Через пару месяцев эти же люди в такой же комиссии на основании того же министерского приказа требовали прямо противоположное. И все это выглядело неосновательно и достаточно жалко. А на многочасовые обходы с комиссиями уходило наше время и тратилось наше драгоценное внимание. Гидроксилхлорохин остается в приказе по лечению ковида до сих пор. Алувию из приказа, слава богу, исключили, а ее остатки пришлось списывать самым левым образом. А между тем, кроме тошноты и расстройства стула, гидроксилхлорохин оказывал кардиотоксическое действие. До клинических проявлений дело доходило редко, но вот изменения на ЭКГ встречались часто. И не только удлинение интервала QT, что описывают часто, но и инфарктоподобные изменения. Это опять же отвлекало. Записать ЭКГ в грязной зоне было сложно. Сложно было организовать необходимые консультации. На самом деле сложно было даже взять банальные анализы. Сложно было определить группу крови. Мы специально ограничили хождение лаборантов в грязный корпус, чтобы не разносить заразу. А вокруг много болельщиков, причем много болельщиков с идеями. В первую волну возникла модная тема переливания плазмы от переболевших пациентов. Сразу было понятно, что эта технология ничего не решает, но отбиться было сложно. Звонили родственники, звонили близкие, поднимали эту тему, а как отказать? В итоге гоняли машины из Витебска в Минск, Республиканский центр трансфузиологии. Отвлекали ресурсы и внимание огромного количества специалистов. Все решения, все предложения по улучшению требовали лишних телодвижений и отвлекали. Отвлекали от самого главного – наблюдения за пациентами, как в самой реанимации, так и вне ее, по всем корпусам и по всем этажам. Еще одна тема – высокие технологии в лечении коронавирусных пневмоний. Результаты разочаровывали. Человек с коронавирусом, дошедший до полиорганной дисфункции, имел совсем призрачные шансы на выздоровление. Я посвятил много внимания в свое время освоению заместительной почечной терапии. Ее место в лечении сепсиса и тяжелого панкреатита уже не обсуждается. Но теперь при новой коронавирусной инфекции все было не так. Мы подключали аппарат для заместительной почечной терапии пациентам с коронавирусными пневмонией, у которых отказывали почки, но это мало что давало. Результаты разочаровывали. Заместительная почечная терапия сработала лишь однажды, когда в грязной зоне оказался пациент с тяжелой хирургической патологией, и он и выжил. На выживание ушло несколько недель, потом еще несколько недель ушло на его реабилитацию. Гордая инструктор по реабилитации подвела меня к моложавому мужчине, который в чистой зоне готовился к выписке. Уже ходил самостоятельно, был в ясном сознании. Я его, конечно, не узнал. Я помнил только ситуацию. Он, конечно, тоже меня не узнал. Он ничего не помнил с тех недель, после нескольких операций, на искусственной вентиляции и без сознания. С ним вышел анекдот. Просто так выписать домой его было неправильно. Ему нужно было продолжить реабилитацию, но и держать его в нашей больнице невозможно. Нужно было освобождать место для следующих поступающих больных. Мы нашли выход, перевели его в так называемый афганский центр, который как раз должен заниматься реабилитацией. Однако мало ли кто чем должен заниматься. Подобный пациент, прошедший круги ада, недолеченный, испугал медперсонал афганского центра, и они его просто выписали. Родственники написали жалобу на нас, потому что в реабилитационном центре их так сориентировали. Таких неудачных переводов в центре реабилитации было несколько. Лишний раз подтверждая истину, что кто везет, на том и едут.
Доктор Мартаў на войне с COVID-19. У наступным выпуску. Доктор и ягоная жонка хварэюць на COVID-19. Дзяжурны терапеут с маской на подбородку. Смерть от ковида загадчыка катедры лор-хваробаў і ягонай жонкі. Людзі, перажыўшыя карону, паміралі ад ускладненняў ад лячэння. Дырэктыўны характар ковіднай статыстыкі. Улады абвясцілі перамогу над каранавірусам.
Сярод узнагароджаных медыкаў няма доктара Мартава. Канец першай хвалі і перадышка.